паника и жуткий, нечеловеческий страх сковали меня. Слова из 22-го псалма, который я учил еще в юности. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Эти слова мгновенно ожили в памяти. И я закричал, как мне казалось, что было сил. Не трогайте меня! Я принадлежу Иисусу! Не приближайтесь! И в это мгновение я оказался в теле и открыл глаза.
Сердце Алевтины дернулось, и она почувствовала слабость в коленях. Она едва могла дышать. Алексей несколько раз кашлянул, с трудом переводя дыхание, и продолжил исповедь. Его голос казался сейчас более окрепшим.
«Понимаешь, Олег, если бы Господь не вернул меня в тело, я оказался бы уже в аду. Почему он это сделал? Для того, чтобы я покаялся. Ведь я сейчас точно знаю, что заслужил ад. Я никогда в жизни не испытывал подобного страха».
Алексей замолчал и взглядом попросил у друга воды. После этого его голос зазвучал увереннее, несмотря на то, что больное сердце сильно стучало.
«Больше года назад я принял на работу нового бухгалтера. Старый трудился небрежно, и у меня было много проблем с документами. Нэнси Одом оказалась добросовестным, честным и грамотным работником. Все в компании пошло по-другому. Постепенно она навела полный порядок в бумагах и в самом офисе. Нэнси не считалась со временем и трудилась допоздна, если в этом была необходимость. Я был доволен и мог полностью ей доверять. Мне нравилось, как она работает и требует того же от других сотрудников. Постепенно она стала моей правой рукой в компании. Мы стали вместе обедать, потом ужинать. Потом я влюбился в нее, и жена стала мне отвратительна. Но ты ведь и сам знаешь, что в наших с Алевтиной отношениях не было идиллии. А когда появилась Нэнси, я ее вообще возненавидел. Она просто стала раздражать меня. И я ничего не мог с этим сделать. И я даже пытался по твоему совету дарить ей цветы и помогать с ужином. Но из-за этого ничего не вышло. Мне противно было ложиться с ней в одну постель. Она, видно, поняла это. И стала уходить на ночь в другую комнату. Я приходил домой только поспать и переодеться. Все мое свободное время стало принадлежать Нэнси. Даже церковь ушла на задний план. Я перестал молиться и читать Библию. Мне это было уже не нужно. Казалось, что счастливая жизнь лежит передо мной, как гладкая длинная дорога. По воскресеньям я все же был в церкви со своей семьей, но мое сердце было далеко от Бога. Оно стремилось только к моей любимой. Эта женщина умела сделать праздник из повседневных будней жизни.
Алексей замолчал и закрыл глаза. Его больное сердце сильно стучало. Олег видел, что друг устал. Как трудно ему говорить и как необходимо. То, что он слышал от Алексея, шокировало его. Но он не подавал вида, несмотря на то, что был просто ошеломлен. Немного отдохнув, Алексей продолжил, с трудом произнося каждое слово. Боль от сердца растекалась по всей груди, отдавая в горло и под лопатку.
Должен признаться, что жена никогда не радовала меня так, как Нэнси. Она стала для меня воздухом и светом. И я готова была оставить все ради того, чтобы быть с ней. Я купил хороший дом для нашей совместной жизни. Обставил самой современной мебелью и перевез туда Нэнси. Также я подготовил документы на развод и отдал их адвокату компании. Как раз вчера я собирался звонить нашему пастору и сказать, что выхожу из членов церкви.
Алевтина стояла, пригвожденная к полу словами мужа. Правда из его уст оглушила ее, принеся физическую боль. Будущее не давало никакой надежды. Она с трудом овладела собой, стараясь успокоить трясущиеся руки. Но в груди было так тесно, что она едва могла дышать. Обида больно ударила в сердце. Всё ее существо, казалось, лишилось жизненных сил в одно мгновение. Алевтина была уверена, что сейчас умрет от потрясения.
«Помоги мне, Боже! Я сейчас распадусь на части!»
Горячая стрела ревности пронзила ее. Жгло грудь, гудела голова и бешено колотилось сердце. Наступил тот момент, когда мозги могли отключить контроль над ее поведением и передать управление эмоциям. Хотелось кричать, пробить стену кулаком, завыть от обиды и непоправимости того, что случилось. Слова Алексея эхом продолжали звучать у нее в ушах. Ревность со скоростью звука растекалась в крови, бросалась в голову. Усилием воли Алевтина сдержала себя, чтобы не выйти из укрытия и не накричать на умирающего мужа. «Лёша, молись!» Донеслись до нее слова Олега.
«Господи, я плохой человек. Я знаю это. Но я не хочу в ад. Не хочу, чтобы эти мерзкие существа, которых я видел, утащили меня в вечную погибель. У меня нет ни одного слова в свою защиту. Мне страшно, Иисус! Мне очень страшно!»
Алексей почувствовал, что глаза защипало и горло перекрыл спазм. Он понял, что плачет. Слова молитвы нахлынули на него, словно приливная волна. Его душа сейчас была полностью обнажена перед Богом.
«Я эгоист, Господи! Нет во мне ничего доброго. Я изменял жене. Более того, я ее просто возненавидел. Прости меня за грех прелюбодеяния, Боже! Я был так слаб, что пошел на поводу у плоти и своих низменных желаний. Прости, исцели меня, пожалуйста! Я обещаю, что этого больше не повторится, и что я буду любить только свою жену. Прости, Иисус, Спаситель мой! Заступи за меня перед Отцом Небесным. Мне только 40 лет. Я хочу жить, Господи! Дай мне исцеление! Дай подняться с постели! Обещаю любить свою семью, ходить в дом твой и читать Библию. Прости, каюсь в прахе и пепле.
Милосердный Отец, слабый, немощен я, как несчастный слепец, я хожу без Тебя. Ты мой ум просвети, благодатью живой, дай мне радость в пути по пустыне земной. Пред Тобою, Отец, я склоняюсь с мольбой, и пришел Твой чертог с обнаженной душой. Видишь язвы мои, они страшно болят. и страдания от них, о грехах говорят. Ты блудницы простил, пощади меня, хоть я тяжко грешил до последнего дня, хоть я тяжко грешил до последнего дня.
Стоя за ширмой, Алевтина беззвучно рыдала. Разве она думала, что ее замужество обернется таким кошмаром? Казалось, время остановилось. Медсестра зашла в открытую настежь дверь палаты, но женщина преградила ей путь к Алексею. Вышла к ней в коридор и тихо сказала:
«Подождите, пожалуйста, мой муж молится, боится умереть без покаяния».
«Хорошо, я зайду через 5 минут, но не больше. Мне нужно записать показания приборов». Алевтина снова подошла к ширме. Она услышала ходатайственную молитву Олега, в которой было много печали и надежды. Друг плакал и умолял Бога простить и исцелить Алексея. Потом сказал: «Ты должен покаяться теперь и перед Алевтиной и попросить у нее прощения».
«Ни за что».
Голос Алексея снова стал хриплым.
«Достаточно того, что об этом знает Господь и ты».
«Но ты согрешил против жены юности твоей, Лёша».
«Нет»,
— перебил его Алексей.
«Зачем я такое переживание? Пусть лучше не знает. Господи, помоги мне пережить этот день!»
Молилась Алевтина. Ей очень хотелось выйти из-за ширмы и бросить в лицо мужу, что она уже все знает и что ее сердце разрывается от его измены гораздо больше, чем от его болезни. Но в палату вошла медсестра. «Вам нужно оставить больного в покое. Его состояние ухудшилось», — глядя на мониторы, строго сказала она. «Хорошо». Олег наклонился над изголовьем кровати. «Отдохни, брат. Мы с Надей будем здесь». Он вышел и увидел заплаканную Алевтину. Вывел ее в коридор. «Ты что, все слышала?» Она кивнула, не в силах избавиться от кома в горле и дрожи в голосе. «Да, плохо дело. Я не мог и подумать, что Алексей так отдалился от Бога. Но, слава Господу, он покаялся». Мимо них в палату быстро прошли врачи.
«Ему стало хуже, Олег. Я пойду туда».
Олег посмотрел в заплаканные от бессонницы и горя глаза женщины. «Господь может вдохнуть в человека дыхание и оживить его. Он силен исцелить Алексея и превратить его в благочестивого и верного мужа».
«Как же мне трудно в это поверить, Олег!»
Сжав ладонями виски, Алевтина обреченно вздохнула. «Что ж, по крайней мере, у нее есть 2 хороших детей, которым она еще нужна».
«Твой закон нарушал, дерзновенно рукой твой закон нарушал, дерзновенно рукой». Thank you.
Медики опять забегали возле Алексея. Он задыхался, испытывая сильную сердечную боль. Всех родных попросили выйти из палаты. Через минут 40 доктор Шелдон разыскал Алевтину в комнате ожидания, где она общалась с родными, друзьями и другими людьми, которые пришли в госпиталь, узнав о беде, постигшей их семью. «Я категорически запрещаю посещения, которые могут так волновать вашего мужа».
«Хорошо»,
– тихо промолвила заплаканная женщина. Разве могла она объяснить врачу, что так испугало Алексея, и почему он каялся перед Богом? «В противном случае», – продолжал доктор Шелдон, – «может произойти разрыв сердечной мышцы, что приведет к летальному исходу. Сейчас Алексею ввели сильно действующий препарат, и он будет спать несколько часов. Мы делаем все, что можем, дорогая». Доктор дружески дотронулся до ее плеча и пошел по своим делам. Алевтина повернулась и вдруг увидела женщину, которая вчера приходила в отделение интенсивной терапии. Скорее сердцем, чем разумом, она сразу поняла, что это Нэнси Одам. Молодая женщина, уверенная поступью, шла по коридору, отыскивая взглядом номер нужной палаты. В правой руке она держала изящный кожаный портфель. Алевтина стала у двери палаты, чтобы не пропустить к мужу его подругу. Их взгляды встретились. «Сюда нельзя!» Полная молчаливого гнева, Алевтина старалась казаться спокойной, но это было очень трудно. Ситуация могла развиться самым непредсказуемым образом. Нэнси бросила на нее взгляд, от которого скисло бы молоко. Она была полна решимости увидеть любовника во что бы то ни стало. «Мне очень нужно, чтобы Алекс подписал бумаги. Я бухгалтер его компании». «Я знаю, кто ты», — с намеком сказала Алевтина. «К нему нельзя. Бумаги свои можешь оставить. И если ему станет лучше...» «Что значит «если»?» — не дослушала ее Нэнси. «Это срочные документы!» «Мой муж смертельно болен. А тебе лучше уйти и больше не появляться здесь». Она чувствовала, как гнев закипает в ней, сжимая горло. «Я имею право быть там, где хочу!» — вспыхнула подруга Алексея, повысив голос. «Дай мне пройти!» Наглость Нэнси испугала Алевтину, ударила в грудь и причинила боль внутри. Резкие слова, которые она могла сказать в ответ, жгли ей язык. Гнев разразился в ней, как раздутое пламя. Очень сильно хотелось вцепиться в светлые распущенные волосы бухгалтерши и вышвырнуть ее отсюда, вышвырнуть из своей жизни. Выручила свекровь, которая оказалась рядом, и на ломаном английском попросила Нэнси уйти.
«Переведи ей, Алечка, что во время болезни Алёши документами будешь заниматься ты. Пусть оставит бумаги тебе, бесстыдница!» — добавила она по-русски. «Хватило же совести прийти сюда!»
Нэнси решительно шагнула вперед, не обращая внимания на мать и жену Алексея. Алевтина уставилась на нее, парализованная яростью, бурлившей в ней, как лавина. Ирина Игнатьевна преградила путь любовнице сына. В это время, как из-под земли, Возле палаты появился доктор Шелдон. «Что здесь происходит?» – строго сказал он. «Что за шум? Вы в госпитале находитесь? Я же просил не тревожить больного».
«Вот дама рвется к моему мужу», – ответила Алевтина.
«Мне нужно подписать очень важные документы. Я бухгалтер компании».
«И любовница по совместительству», – не удержалась Алевтина.
«В палате разрешено находиться только матери и жене. И то без всяких разговоров. Жизнь Алекса висит на волоске». «Всего доброго», – отчеканил доктор. Серые глаза Нэнси сверкнули гневом. Она резко развернулась и, стуча высокими каблуками, направилась к выходу. Никогда прежде Алевтина не испытывала такой боли. Будто у нее из груди вырвали сердце. Она крепко зажмурилась, чтобы прогнать слезы. С болью смешались гнев, ревность, горе, злость и унижение, породив глубокое чувство бесконечного отчаяния, которое забирало с собой надежду, как последний глоток воздуха. Понадобилось долгих полчаса, чтобы прийти в себя и унять прыгающее сердце. Но безостановочная дрожь не унималась. Алевтина опустилась на небольшой диванчик возле окна, в другом углу палаты, и закрыла лицо руками. Вся ее поза выражала глубокую печаль. Ей очень хотелось, чтобы в ее жизни не было больше ни одного дня, похожего на этот. В голову лезли воспоминания их совместной с Алексеем жизни. Теперь, после того, как она прочла его переписку с Нэнси, услышала его исповедь и пообщалась с его любовницей, это не имело никакого значения. Внутри, на уровне груди, все горело огнем. События двух последних дней безжалостно хлестали по ее ноющему сердцу. Боль казалась нестерпимой. Алевтина боялась, что эта боль подберется еще ближе и убьет ее. Печальные мысли острыми когтями впивались в голову. «Если Алексей не выживет, что она будет вспоминать о своем муже? Что будет рассказывать детям об их отце? А если останется жить? Как находиться в одном доме с предателем?» Гнев, подогретый усталостью и нехваткой сна, наполнил ее до краев. Слезы ручьем полились из покрасневших глаз. Находясь во власти эмоций, Алевтина сжала кулаки и бросила взгляд на Алексея. Он лежал неподвижно и крепко спал под воздействием снотворного. Ирина Игнатьевна сидела рядом с закрытыми глазами. Губы ее беззвучно шевелились. Мать непрестанно молилась о сыне. Сама Алевтина понимала, что ее собственная вера в Бога давно уже не была такой, как когда-то в годы счастливой юности. Жалившись над заплаканной невесткой, пожилая женщина встала и подошла ближе.
«Бедная моя Алечка!»
Ласково сказала она и погладила Алевтину по плечу.
«Ты устала, и тебе нужно поесть. Мама твоя принесла что-то горячее, и я с утра котлеток сделала. Не хочу ничего!»
Вытирала слезы Алевтина.
«Мне так плохо!» У нас есть Господь, милая. Он печется о нас. Я этого не вижу. Что ты, Алечка? Как ты могла забыть, что всю свою боль ты можешь отдать Господу? Вы мне лучше скажите, почему Бог допустил это в нашей жизни? Почему Он так далеко от меня, что я не чувствую Его? Аля, если тебе кажется, что Господь так далеко от тебя, как ты думаешь, кто от кого отдалился? Скорее всего, я.
Уныло промолвила Алевтина.
Бог учит нас только хорошему, а люди сами допускают то, что разделяет их с Ним. Но я не знаю, как жить дальше. Жизнь продолжается, дорогая. Даже после того, как мужчина разбивает женское сердце вдребезги. Дайте мне телефон Алексея. Хорошо, но лучше не надо. Это принесет тебе новые слезы, Алечка. Дайте, пожалуйста.
Повторила Алевтина.
Пусть он будет у меня.
После обеда все разошлись. Ирина Игнатьевна отправила Алевтину домой отоспаться. Сама осталась возле сына. Они договорились, что будут по очереди дежурить возле больного. Алевтина с вечера до утра, пока Ирина Игнатьевна отправит детей в школу и сменит ее. От невестки свекровь узнала, что Алексей во всем признался Олегу и покаялся перед Богом. Пожилая женщина сидела возле кровати сына и непрестанно молилась, беззвучно общаясь со своим Спасителем. Иногда она читала вслух Библию, иногда вытирала материнские слезы, иногда разговаривала со спящим Алексеем.
Я бы поколотила тебя, сын. Но, похоже, ты и так получил достаточно.
К вечеру он проснулся, но от слабости не мог даже поднять руку.
Мама.
Мать смочила его сухие губы и лицо влажной салфеткой, дала воды через пластиковую трубочку.
Все хорошо, сыночек, я с тобой. Ты простила меня?
Спросил Алексей еле слышно.
За что, родной? Ты очень заботливый сын и никогда не обижал меня. Где Алевтина?
Прошептал он.
Я отправила ее домой. Ей нужно отдохнуть и побыть с детьми. Приедет вечером.
Алексей устало закрыл глаза.
Я очень виноват перед ней. Я знаю, сын. Ей нужно время, чтобы боль утихла. Мама.
Алексей открыл глаза.
Я чувствую, что Бог меня простил. Он может исцелить меня, Я верю. Но я так давно не читал Библию. Я так далеко ушел от него. Я знаю и это, Лешенька.
Он посмотрел на нее, и в глазах заметалось беспокойство.
А что ты еще знаешь? Все. И о твоей бухгалтерше тоже. А Алевтина знает? Знает. И очень страдает.
Алексей замолчал. Неумолимый голос совести, звучащий в сокровенных слоях его подсознания, не давал покоя. Он был уверен, что, покаявшись перед Богом и получив его прощение, страх оставит его. Но душа терзалась, словно искала выход еще в чем-то. Он посмотрел на мать с мольбой.
«Помнишь, мама, как в детстве ты учила меня разговаривать с Богом? Это было так давно. Как же мне восстановить эту связь?»
Мать взяла его бледную сухую руку и поднесла к губам. Мудрые глаза сверкнули слезной влагой.
«Вот увидишь, сынок, это случится, если будешь искать лица Господня. Однажды ты проснешься и ощутишь сильную жажду по Богу. И ничто в мире, кроме Иисуса Христа, не сможет ее утолить».
Алексей слабо улыбнулся, закрыл глаза и снова погрузился в сон. Алевтина увидела свое отражение в зеркале и испугалась. У нее был совершенно несчастный вид.
«Мне плохо. Мне очень плохо»,
— стучало сердце. И каждое биение было похоже на удар в грудь. Там разливалась знакомая горечь, требуя каких-либо действий. Что-то внутри, натянутое до предела, лопалось, и от этого в голове стоял монотонный звон. Она долго стояла у окна, отгоняя от себя воспоминания, которые ранили сердце. Их было много.
«Мама!» — услышала она голос Юли. «Иди поешь! Ты 2 дня уже ничего не ела! Тебе какой чай заварить?»
«Мятный»,
— машинально ответила она дочери. Алевтина изо всех сил старалась не показывать детям свои эмоции, но не могла скрыть страдания и потрясения, терзавшие ее сердце. К ней подошел Бен.
«Мамочка, а мы поедем сегодня к папе?»
Чистый взгляд детских глаз немного разрядил зависшую в доме напряженность. На душе Алевтины потеплело.
«Да, сыночек, поедем. Делайте уроки, а я пару часиков посплю. Скажи Юле, чтобы разбудила меня 8:00».
«Хорошо. Мама, а как ты думаешь, сегодня можно будет с папой немного поговорить?»
«Не знаю, но попытаться можно».
Алевтина сделала несколько глубоких вздохов, чтобы успокоить громко стучащее сердце. Все, что ей нужно, это несколько часов сна. Больше ничего.
«Мам, ты идешь?»
Раздался из кухни голос дочери.
«Скажи Юлечке, сынок, чтобы она уложила мне еду в контейнер. Я в госпитале ночью поем». «Все, родной, садитесь за уроки».
Плотно затворив за собой дверь супружеской спальни, Алевтина бросилась на кровать и уткнулась лицом в подушку, чтобы заглушить рвавшиеся из груди рыдания.
«Что она делала не так? Почему муж разлюбил ее?»
Эти вопросы громко стучали по ее сердцу, как камешки о дно пустой консервной банки. Она устала думать об Алексее и о том, что было неправильно в их браке. Все воспоминания превратились теперь в насмешку. Но ее все же донимало соднящее чувство вины и безответный вопрос «почему?». Когда она теперь думала об Алексее, то ничего хорошего не приходило в голову, только его гнев и раздражение. Уже 2 недели врачи боролись за его жизнь, восстанавливая сердце, насколько это было возможно. Алевтина и Ирина Игнатьевна по очереди находились с ним рядом. Мать с утра до вечера, жена с вечера до утра. Так было лучше для Алевтины, потому что ночью Алексей в основном спал под воздействием лекарств, и они почти не разговаривали, за исключением незначительных коротких фраз. Днем мать кормила его. А после 6 вечера доктор Шелдон запретил Алексею принимать пищу. Разрешено было только чистую воду. Учитывая ситуацию, руководство банка разрешило Алевтине работать до обеденного перерыва, так что у нее была возможность заезжать в магазин за продуктами и забирать дочь и сына со школы. Вечером дети приезжали в госпиталь вместе с ней, чтобы увидеть больного отца, и отправлялись домой с бабушкой. Олег и Ленина помогали тем, что каждый день привозили Ирину Игнатьевну к сыну и вечером отвозили домой. Алевтина позволяла себе расслабиться только в те короткие часы после работы, когда она усаживала детей делать домашнее задание и закрывалась в спальне. Она плакала в одиночестве, и никто вокруг не знал всей глубины ее горя. Сердце болело от беспомощности. Молиться не было ни сил, ни желания. Предательство мужа расширило пропасть в ее взаимоотношениях с Богом, которые и без того не были близки, особенно последние годы. Никто на работе и в церкви не видел ни ее слез, ни даже тени отчаяния. Только легкая грусть в глазах и нежелание обсуждать с кем бы то ни было сложившуюся ситуацию в их семье. «Алексей потихоньку идет на поправку», — говорила она, если кто-то интересовался его здоровьем. В воскресенье после служения к ней подошла средних лет женщина. Алевтина и раньше видела ее в церкви, но никогда с ней не общалась и даже не знала ее имени. «Я бы хотела кое-что сказать вам, сестра. Давайте отойдем в сторонку». Женщина взяла ее за локоть. От этого прикосновения повеяло чем-то неприятным. Они отошли к парковке. «Знаете, сестра», вкрадчиво начала доброжелательница, «мы все знаем, какое горе постигло вашу семью, и молимся.
Вы переживаете очень трудное время сейчас. Кроме того, что ваш муж болен, есть еще и другие нехорошие вещи. Знаете, идут разные разговоры.
Алевтина молча смотрела на женщину. Сотни мыслей носились у нее в голове. Сердце прыгало в сумасшедшем галопе.
«Говорят, что у вашего мужа есть любовница. Она работает бухгалтером его компании».
«Что-то еще?» – перебила ее Алевтина, подняв вверх руку и всем своим видом показывая, что не желает больше ничего слышать.
«Да, еще. Вы, Алевтина, конечно, сейчас заняты и не можете проконтролировать вашу дочь. Но она встречается с неверующим парнем. Его зовут Артем. Кроме того, у него жена и двое детей в Украине».
«Что? Откуда вы знаете? Моя девочка каждый вечер в госпитале у отца, каждый вечер дома».
«Поймите, Алевтина, я хочу вам добра. Не делитесь ни с кем. Ходят всякие разговоры. Вы же знаете, какими бывают люди».
Алевтина сожалела, что знала. Ее охватила паника и нервная дрожь. Она повернулась и пошла к своей машине, где ее ждала свекровь и Бен. Юлия осталась дома, сославшись на головную боль.
«Ирина Игнатьевна, все хочу спросить у вас и забываю».
Обратилась она к свекрови, пристегивая дрожащими руками ремень безопасности.
«Юлия куда-нибудь уходит вечерами?»
«Нет, что ты, Аля. Мы приезжаем из госпиталя, ужинаем, читаем две главы из Библии, молимся, и дети сразу же идут спать. Правда, утром Юленька выглядит очень сонной. Много уроков, не высыпается бедная. Я не разрешаю им ездить на школьном автобусе. Олег довозит детей до школы по пути в госпиталь. Так они еще целый час могут поспать».
«Она может уйти вечером, вернуться поздно и открыть входную дверь своим ключом. У нас уже есть горький опыт».
«Нет. Я бы увидела, если бы она уходила. Я до полуночи внизу всегда бываю. Готовлю, читаю, молюсь. Потом выключаю везде свет и поднимаюсь наверх в комнату Бенчика». «А что опять случилось?»
«Поговорим потом», — сказала Алевтина, паркуя машину у дома.
Первое, что она сделала, это поднялась в комнату дочери. Девушка крепко спала. Алевтина осторожно положила ладонь на ее лоб. Юлия не отреагировала. В комнате был относительный порядок. Никаких объедков, мусора и разбросанной одежды. Даже книги аккуратным рядком стояли на полке.
«Скорее всего, без вмешательства бабушки здесь не обошлось», – определила Алевтина.
С кухни доносились приятные запахи вкусной еды. Ирина Игнатьевна разогревала борщ и тефтели, приготовленные ранним утром, и делала салат. Должен был заехать Олег, чтобы отвезти ее в госпиталь к сыну. Откуда у пожилой женщины брались силы весь день сидеть возле Алексея, массажируя ему руки и ноги, а поздно вечером готовить еду на всех, да еще содержать в чистоте большой дом? Алевтина понять не могла и была благодарна свекрови за помощь.
но ей так и не удалось ни разу сказать об этом матери мужа. Она спустилась вниз, переоделась в домашнее платье и направилась в кухню. Бен постоянно крутился возле бабушки. Еще ни один человек в его коротенькой жизни не удостаивался такого восхищения, как бабушка Ирина. Алевтина отправила сына переодеваться и разбудить на обед Юлию. Убедившись, что Бен удалился, она рассказала свекрови, о чем поведала ей женщина из церкви.
«Это очень тревожно, Алечка. Но Юленька каждый вечер дома. Это сплетни, не слушай никого. А про Лешу рано или поздно все равно бы узнали. Не рви сердце, тебе и так достается. Покушай и поспи до вечера. Тебе нужно отдохнуть. Хоть бы скорее Лешу выписали. Пусть бы лучше дома лежал».